Сейчас она не
будет. Не закрываю, сидеть там.
Возле Тони есть место
свободное.
Что нам важно еще осознать по поводу царств?
Натали.
Царства могут фиксироваться. Значит, смотрите, если брать акцент царства и глобусы, что в принципе и то есть часть природы. Да, вот когда мы на втором синтезе рассматривали, из чего строится природа, из чего состоит природа, как мы с природой обмениваемся энергетикой, мы обмениваемся в том числе и в зависимости от глобуса, но в том числе и в зависимости от царств. Но царство выше, чем глобусы. Почему? Потому что в царствах есть изначальный огонь, в который отец заложил, как эта жизнь будет выражать по отцам этой галактики. То есть по царству отслеживается аспектность отцу. А глобусы уже оформляют ту жизнь, которую вы эманируете, выражая отца, исходя из своих каких-то личных возможностей и накоплений, и это уже эти возможности фиксируются на глобусе. То есть это уже работа матери, это уже жизнь мать поддерживает. Но изначально, так скажем, важнее, выше, тут сложно сказать, да, как бы правильный акцент слова подобрать, но, скажем, царство – это от отца, глобусы – это от матери. Ну, такая, грубо говоря, разделенность некая, потому что, вот смотрите, сам по себе принцип оформленности монады. Есть изначальный огонь, который отец, знаете, как помните, говорили, вначале было слово. То есть отец вначале рассыпал свои слова, рассеял или засеял человеческой жизнью. Да? То есть вот, говорили, что как легенда, миф такого варианта. И вспомните, что в слове отца в вершине есть огонь. И вот этот огонь жизни и начинает жизнь развивать. Так вот, в зависимости от качества огня, которым зафиксирована эта жизнь, и будет выражать одно из царств. И тогда, проходя определенный эволюционный рост, например, понятие монады, в принципе, характерно человеку, потому что фиксируется на точку разума, потому что вот эта вот точечка огня, капля жизни отца, это капля разума. И вот, зачатки монады у животных, да, которые начинают разумно развиваться, то есть вот где-то вот эволюционный период проходит, когда жизнь проходит эволюцию от минерала до человека. И вот когда у человека начинает формироваться монада, то есть на вот этот вот искру жизни, или огонь жизни, или каплю жизни, по пятой расе, искра жизни, Божья искра, искра жизни. На нее начинает стягиваться некая материальная среда и оформляться жизнь. Да? То есть вот идет стяжка на тот огонь по подобию того огня, в зависимости от того, какого царства этот огонь зафиксирован. На этот огонь по подобию из материи начинается стяжка определенных условий. И эта жизнь начинает оформляться некой телесностью. Да? И когда это тело начинает действовать где-то, то есть вырабатывать какой-то продукт жизнедеятельности своей, вокруг этого тела начинает формироваться определенная оболочка. Это называется сфера монады или сфера нашей жизни. И вот когда у человека, чтобы эта особь стала человеком, начала развиваться законами человека, у него должно сформироваться минимум три сферы, ну, хотя бы три. Это по законам пятой расы. То есть первая — это физическая, вторая — это астральная, потому что, помните, второй был план астральный. Третья — монастическая, это как ментальность. Да, вот для того, чтобы быть ментальным, для того, чтобы быть человеком по пятой расе, нужно было быть ментальным. И вот минимум три сферки, которые могли бы образоваться вокруг этого огня, фиксируя некую сферу деятельности этого тела. И вот когда эти сферы формируются, и сфера жизнедеятельности как-то оформляется, начинается формироваться вот именно человеческая монада. Ну, можно сказать, что, допустим, по качеству огня, как отследить? Вспомните, мы еще на первом синтезе рассматривали, что в зависимости от качества огня, того изначального огня жизни, по подобию из окружающей среды начинает стягиваться материя. И тогда, допустим, по пятой расе достаточно было искры жизни, да? Помните? Искра божественного огня. Или из искры возгорится пламя. Знаменитая наша, мы все об этом помним. Но искра по пятой расе была характеристика человека. То есть объем огня в качестве искры, как огнеобраза, характеризовал это существо с позиции человека. То есть качество изначального огня, на что эта жизнь, как она должна развиваться, в каких условиях, в каком царстве должна развиваться. То есть характеристика искры была характерна человеку. Тогда точка искра была характерна животному. Просто точка, растение. И элемент — это минерал. Некий элемент огня. Но если брать еще с этой позиции, можно вспомнить демонский глобус, у которых, ну помните, Атлантида погибла, был момент перехода из четвертой расы в пятую расу, человечество не устоялось, и в момент перехода большая часть человечества погибла. Но как бы часть согласилась перестраиваться, перейти на условия пятой расы и перестраивалась в этом, да? А часть категорически отказалась переходить на условия новой эпохи. Соответственно, был период, как мы говорили, что был период, когда можно было перестроиться, человечество не перестроилось, и с позиции отца они стали выражать демонский глобус, который жил без поддержки отца этой жизни. Так вот, в демонского глобуса, ну, если брать монаду в ее остатках, или ну, практически уже ничего не оставшегося, у них в основе монады горел элемент, или, можно сказать, тлел уголек. Да? То есть, вот, если уголечек тлеет, то нельзя сказать, что там огонь. Но некое присутствие огня какое-то наблюдается. Да? То есть, вот, некий намек на то, что огонь когда-то был, или он может разгореться. То есть, вот это вот, смотрите, на этом варианте можно увидеть, как происходит моментальный переход человека под царство. То есть, как только отец перестает поддерживать какую-то эманацию, да, или фиксацию огня какую-то, часть огня начинает тратиться на жизнь, на какие-то ситуации, события в вашей жизни. И в итоге он потихоньку затухает, затухает, затухает. И остается элементик, тлеющий уголечек. То есть некий намек на то, что огонь там был, или когда-то был, может возгореться, или уже затух. То есть вот это вот, как жена Лота стала минеральным столпом. Как только отец убрал поддержку огня жизни, огонь в центре монады становится элементиком или угольком, соответственно, с позиции взгляда на нее у отца, она стала полным минералом. То есть это существо перестало соответствовать требованиям выражения человеческой формы жизни. Вот таким вот образом можно увидеть, как быстро происходит перестройка. То есть как только отец начинает менять что-то в фиксации огня. Но это было требование пятой расы. Шестая раса идет на шаг выше. Соответственно, у человека требование минимум – это капля жизни. У животного теперь становится искра. У растения – точка, искра. И у минерала – точка. Пятая раса, шестая раса. То есть с приходом новой эпохи повышаются требования по отношению к качеству огня, фиксируемого от отца. Соответственно, теперь люди, которые даже по пятой расе были человеком и фиксировали искру жизни от отца, манави своей, с учетом перехода на новую эпоху, если они не перестраиваются и сознательно не стяжают у отца каплю жизни в новом качестве манады уже с позиции новой эпохи, они остаются жить с искрой в манаде, и, соответственно, даже с позиции царства человека они начинают выражать уже животное, да? Или идет понижение уже по царствам. То есть тут разные варианты могут быть, как происходит трансляция именно формы жизни. Значит, вот это важно запомнить, что от качества огня, фиксированного в монаде, как изначального огня, зависит форма нашей жизни, но изначально это качество огня простраивается по царствам. Да, вот, когда отец закладывает определенные законы развития того или иного типа жизни. И вот исходя из этого изначального огня будет определяться царство жизни, а потом уже в этом царстве жизни мы проживаем, любые живые существа, живя и нарабатывая какие-то возможности, начинают складывать уже форму жизни, ту или иную форму жизни. И тогда уже начинают, если это человек, относиться к глобусности какой-то, ну а животные, растительные варианты, это все к царству относится. Смотрите, есть типы живых существ, которые сформировал как источником жизни, который был фа-отец метагалактики или отец из метагалактики, да? Отец метагалактический. А есть формы жизни, которые источником жизни, которых является отец планеты. Вот в этом разница. Тут как бы и эволюционный момент заложен, и разное качество жизни, в том числе и эволюционное развитие жизни, в зависимости от того, кто является источником этой жизни. Ну и теперь, что значит сама по себе монада? Монада – маленький шарик, может быть, совершенно маленький шарик, который фиксируется на точке, на капле разума Оджас, в центре головного мозга. И вот в зависимости от развитости человека, как его возможностей разумных, именно человек – это существо разумное, помните, да, как бы фразу, которую мы знаем, мусолим, но забываем. Поэтому, исходя из того, что чем больше развиты качества разумности вашей, осознанности, тем больше развита ваша монада. И вот тот эффект, что мы говорили, что монада может дышать, это значит, что монада может сужаться, сферки монады могут фиксироваться вот на капле разума в центре мозга до манюсенькой сферочки, да? И могут расширяться до максимальных объемов в зависимости от развитости человека. Значит, устройство монады. Сферы, значит, изначальный огонь, как капля жизни, да? это разум монадический. Дальше, разум пламенеет четырьмя пламенами. Есть основа, капля разума. Из него исходят четыре пламени. Любви, мудрости, воли и синтеза. Если брать пятую расу, то в монаде фиксировалось три пламени. Была троица, любовь, мудрость, воля. Отец максимум выражался волей и духом. Соответственно, монада пятой расы, она трехлепестковая. Монада четвертой расы, она уже четырехпламенная. Мы переходим еще с понятия лепестковости, как растительности пятой расы, да? Переходим на понятие пламенности, чтобы окончательно уйти от элемента растительности в монадическом проявлении. Значит, капля разума, огня – это разум, четырехпламенность – это сердце монадическое. Сферы вокруг – это тело монады. Ну и теперь смотрите, четыре лепестка монады на данный момент, четыре пламени монады. Как они формировались? Была первая лемурийская раса. И человек нарабатывал первую сферу, биосферу вокруг себя, которая поддерживала бы его жизнь, его физического тела и функциональность физического тела. Соответственно, помимо наработки одной сферы, как первой сферы в монаде, нарабатывалось еще одно пламя монады. Нарабатывалось пламя любви. То есть лемурийцы, как раса человеческая, нарабатывала принцип любви на планете. Восходила выражением сердечной накопленности для того, чтобы накопления как таковые сформировались и могли оформиться в физическое тело. Да? То есть вот, фиксация сердечная, она в насыщенности и накопленности.
Это формирование первой сферы, да?
Формирование первой сферы и одного пламени, пламени любви. Значит, вторая, атлантическая раса. Ой, я имею в виду, первая, вторая, это уже вот как бы по порядку человеческой, да, третья была она, лемурийская была третья. Я имею в виду, что как первый из этапов оформленности человеческого типа жизни, как таковой. Четвертая, атлантическая, формировала лепесток любви, мудрости. Пятая раса, арийская, формировала лепесток воли. Помните, не моя воля, а твоя, отче. То есть постоянная акцентация человека на том, чтобы должны были быть действия адекватные в реализации воли отца, с тем, чтобы накопить некий объем воли, для того, чтобы эта воля зафиксировалась в монаде, как и человек, и отца можно было выражать по образу и подобию пятой расы. То есть выразить отца накоплением воли, потому что отец и был выражение воли, да, эманация духа и воли. Соответственно, чем больше ты накопил воли, как правильных, адекватных действий в реализации воли отца, тем больше пламя воли в монаде разгоралось. То есть как разгораются пламена? Только накопленными действиями какими-либо. Если пламя любви, знаете как, любовь у вас есть или ее нет. Это вот разные понятия, чувства любви, мысли о любви, как бы отношения любовные, взаимоотношения любовные, телесные любовные отношения, да, это все разное проявление любви. Но для того, чтобы пламя любви зафиксировалось в монаде, любовь должна быть как таковая, то есть как состояние ваше некое. Знаете, вот возлюби ближнего своего, как самого себя. Если любви в тебе внутри нет, возлюбить ближнего своего ты можешь только по своему подобию. Если в тебе любви вот столечко, то и ближнего своего ты любишь столечко. Все остальное, как ты можешь эту любовь, так и выражаешь. Если любви вообще нет, соответственно, такое же отрицание любви идет на ближнего. Да? Всех люблю, но конкретно всех ненавижу. То есть любви как таковой, как состояние внутри тебя нету, отсутствует такое понятие. Или же есть, знаете, крайности наоборот. Все есть любовь. Вокруг все, вы видите, как все в любви, как все здесь. Бог есть любовь. Как здесь все хорошо, такие хорошие люди, такие приятные люди. Такая энергия. Положить энергия любви. Вот это вот идет перехлест, когда идет не, знаете, неравномерное распределение накопленности человека или деятельности человека в той или иной сфере жизни, да? А идет вся акцентация идет на любовь. И тогда любые ваши действия в любви, и тогда, знаете, ну, например, чтобы выйти замуж, не сглупить. Иногда надо и подумать, да, не только как бы тупо любить и переться туда, куда тебя сейчас сердце позвало. Вдруг оно завтра закроется, замолчит и все, и больше и любовь, да, закончилась. Позовет в другую сторону, пошла в другую сторону. Но в то же время, любила ли ты сердцем Магдалина, да? Любила, тогда я не осуждаю тебя. И тут уже другой вопрос возникает. Если сердца в любви нет, а семья есть, вопрос, на чем она строится. То есть тогда надо адекватно все называть. Да? И уже тогда семья не по любви строится, а по каким-то конкретным договоренностям, каким-то взаимоотношениям. Mm-hmm. И тут уже глупо предъявлять претензии к другому человеку, почему ты уходишь или почему ты куда-то там смотришь, в другую сторону, не в ту, куда мне хочется, да? Потому что любовь как таковая внутри семьи отсутствует. И тут уже семьей это сложно назвать. Это можно назвать дружескими взаимоотношениями, партнерским соглашением, как угодно, да? То есть это уже не семья, построенная на любви. Там уже совсем другое идет. Поэтому на этом тоже нужно задуматься. Знаете, если ваша семья поддерживается только на каких-то претензиях и требованиях, а любовь внутри уже в сердце отсутствует, это как бы сигнал к тому, что пламя любви начнет затухать в монаде. А я как бы сейчас акцентируюсь на чем? Что если пламя, четыре пламени в монаде горит, вы человек. Горит три пламени, вы для отца животное. Горит два пламени, вы для отца растение. Горит одно пламя, вы минерал, не горит ни одно, вы полное ничто. То есть нет фиксации как таковой. Да? То есть с позиции отца вы не аспектны. Отец не поддерживает эту жизнь и не развивает ее. Соответственно, эти пламена в монаде нужно поддерживать только действиями. Ведь любые действия по поводу любви записываются в пламя любви. И этим пламя взрастает и накапливает какую-то мощь свою. Любые действия в мудрости накапливают мудрость и взращивают у вас мудрость. Любые действия в реализации воли Отца накапливают у вас волю. Ну и шестая раса, естественно, четвертое пламя, пламя синтеза. И вот для того, чтобы мы начали накапливать пламя синтеза, мы с вами шли к этому 8 синтезов. Начиная...
Как называется?
Шестая раса? Человек планеты у нас шестая раса выражается. Соответственно, смотрите, для того, чтобы быть человеком по образу и подобию с условий шестой расы, мы должны выразить себе, накопить, поддерживать, взращивать пламя синтеза. Пламя синтеза возможно поддержать, синтезируя что-либо. И вот в том числе, начиная заниматься с первого синтеза, всего 7 синтезов, доходя до 9, мы в принципе формировали огонь, пламя синтеза как таковое, для того, чтобы оно у нас начало устаиваться и потихоньку стабилизироваться. Почему оно не может быть стабильным до 9 синтеза? Потому что монада, как и любой другой аппарат, в любом присутствии, простраивается, преображается только огнем этого присутствия. Соответственно, преобразить монаду из планетарного состояния предыдущей эпохи в новое современное состояние ее, да, можно было бы только 9 синтезом фа, что мы сейчас и будем с вами делать. А до того, как бы, чем может поддерживаться монада? Ну, помните, 6 планов 5 расы, максимум 6 сфер монады, но она работает в планетарном режиме, во-первых. Во-вторых, она работала трехплавенная, трехлепестковая, то есть лепестки любви, мудрости, воли, максимум. А если взять акцент на людей пятой расы, которые большей своей частью воли отца тоже не накопили, знаете, очень как бы знакомая манера поведения. Ну, я же ничего не могу. Ну, пойди ты сам. Я не умею. Ну, я не знаю, где там лежит. Ну, достань мне. Ну, я не знаю, где лежит. И открывай шкафчик и смотри, доставай. Ну, я не знаю, где. Ну, и ты сделай. То есть даже на элементарном, да, вот, даже элементарные вещи, это показатель того, что человек воли отца таковой не накопил. Потому что любые действия телесные, они требуют волевой активации. И если человек активен, значит воля отца накоплена. Пламя воли возожжено, горит, действует. Если воля не накоплена, как ко мне подошла одна женщина в Донецке и говорит, помогите. Что такое, чем должна помочь? А я умру завтра. Чем помочь? Тапочки приобрести. Ну помогите. Что делать надо? А я же умру. Что сделать надо? Не знаю. И вот знаете, вот человек настолько безволен и неактивен, меня сущность поедает. И вот не чувствую где-то здесь. Оно где-то здесь шевелится. То есть, знаете, очень, как бы, с одной стороны смешно, с другой стороны, надо печально до слез смотреть, потому что настолько человек, и пришел, как побитая собака, знаете, во-первых, долго не хотел вообще в двери заходить, до смешного, заходит, говорит, я боюсь, говорю, если страшно, домой. На что ее хватило сил, она рядом с дверью села, боком. Просидел человек, активно шла тематика по поводу просьбы к отцу, да, вот выйти попросить у отца все, что вам нужно, преобразиться. Говорилось о том, что в групповом режиме помощь сильно идет каждому, мощная помощь. То есть вся технология в течение 3 часов рассказывалась и разжевывалась. После 3 часов к вам подходит, помогите, я умираю. Что-то делала, просила у отца? Нет. То есть там даже бесполезно, знаете, что-либо предпринимать. Там ту сущность снеси, от человека ничего не останется. Он же просто сдохнет, он только за счет этой сущности хоть какое-то существование получит. Потому что та сущность хоть какой-то дух в нем фиксирует. Если у человека этот дух и воля настолько мизерны и ничтожны, что они не могут, ну, человека не хватает даже сил поддерживать собственную жизнь.
Кто на синтез пришел, она или сущность?
Ну, понимаете, на синтезе сущность не может сидеть. Она же далеко от двери не ушла, понимаете? Сущность за дверью, человек на синтезе. На синтезе же сидел. сущностью не имеет права сидеть. Сущность за дверью. Знаете, как рога копыта, вы висите за дверь.
Точно.
Заходим на семинар, обучаемся. Вышли, ваши вопросы. С чем вы пошли туда дальше? Это уже ваше индивидуальное творческое мастерство. Да? Как вы смогли, так вы туда и пошли. А на синтезе в огне отца сущность просто не может сидеть. Она бы лопнула, да, как таковая, она не может быть здесь. То есть все остальное там. Вы сюда заходите, здесь этого нет. Туда вышли, все ваше при вас называется. Если вы не преобразились и не поменялись именно в огне синтеза, чтобы эту возможность у себя преодолеть или преобразить. Поэтому сложные такие варианты происходят. Поэтому воля должна быть. И если вы не активируетесь, если вы боитесь что-либо делать, если вы перекладываете постоянно действие на кого-то, чтобы кто-то сделал, да, потому что я сам не знаю, не умею. Ну и что, что не умеешь? Бери и делай. Будешь учиться, пробуй, реализуйся. Не получилось, по новой пробуй. То есть возьми на себя ответственность и делай что-либо хотя бы. Эти все пламена нужно поддерживать. Огонь синтеза взращивается любыми практиками синтезирования. Если мы говорим о синтезе хотя бы четверицы, да, сердце, разум, тело, дом, отца, мы уже начинаем синтезировать четыре принципа в одну более высокую структуру. То есть когда принцип синтеза как таковой, на чем он строится? Когда части, объединяясь, структурируясь, вырастают в новую структуру, более высокоорганизованную, где частей уже нет, а есть одно целое. Соответственно, любые ваши действия по этому поводу накапливают огонь синтеза как таковой. Любые практики. Как только вы работаете с восьмерицами, шестнадцатерицами, как только вы работаете с четверицей, от отца метагалактики до матери метагалактики, то есть пламя синтеза, знаете, вот именно здесь уже включается, когда да, включается. Вот в том дело, что вы начинаете что-то делать, да, не просто как бы телесно передвигаться, какие-то телесные активации начинаются, а именно вы берете на себя ответственность. И вот эту вот ответственность уже, с полнотой ответственности что-то реализуете. Правильно, неправильно, взращиваетесь в этом, преображаетесь. Но вопрос в том, чтобы вы что-то делали, как бы, начиная расти, преображаться начиная. Значит, увидели, что третья раса лемурийская взращивала пламя любви, накапливала. И если сейчас увидеть, что у человека по форме человек, но может в пламени монады гореть всего лишь один лепесток, одно пламя, это можно сказать, что человек пришел из лемурийской расы. То есть он, может быть, он после лемурийской расы больше на планете Земля не воплощался. И накопленности лепестков мудрости и воли в нем нет. И тогда его задача все эти возможности накопить в этой жизни. Разные нюансы бывают. Есть как бы моменты, когда человек, скажем так, израсходует это пламя, и оно начинает затухать. Ну, например, пламя мудрости. Да, вот я знаю так, как я знаю, никого не собираюсь слушать. То есть я могу проанализировать только на базе того, что я знаю. Если это не совпадает с моим знанием, это быть не может, это не существует. Но давайте вспомним тогда Нильса Бора, Нобелевского лауреата, который номинанта, да, как, вернее, получивший Нобелевскую премию за разработку квантовой физики, квантовой теории, да, теории квантовой физики. Когда он говорил, что мы берем теорию, смотрим, насколько она безумна или насколько она противоречива, и начинаем тогда с ней работать. То есть в первую очередь не логически подходить к обсуждению этой теории, а посмотреть, насколько она невообразима, нескладываема, и только исходя из этого начинать ее обрабатывать и складывать что-то новое. То есть новое идет новыми путями. Невозможно старое, вернее, новое объяснить старыми какими-то принципами. Спасибо. Поэтому, знаете, опять же, такой же вариант из семинаров. Пришел человек, его пригласили на семинар, но не сообщили, что там, к чему. Как бы полное шоу. У человека истерика первые несколько часов. Такая серьезная истерика. В итоге она уже под конец не выдержала, начала доказывать какую-то свою позицию, что как это так, почему там все так происходит. В итоге после перерыва подходит и говорит: вот вы знаете Коновалова, систему Коновалова? Говорю, не знаю. Мы вот занимаемся энергией Вселенной. А вы что своими шмалями, калями, непонятно куда, кутхуми, мухуми, махатми какие-то, буддисты, навешают людям, что попало. Что попало предлагают, уже навязывают неизвестно что. Знаете, вот даже не в том, что ну не устраивает тебя, да, там занимаешься другой системой, у тебя все там складывается, все замечательно. Почему, говорит, вы не занимаетесь тем-то? Говорю, а почему вы этим не занимаетесь? Говорю, мы занимаемся этим, а вы тем. Как бы так и сложилось. То есть только моя мудрость, вот только ту мудрость, которую я накопил, только ту мудрость я могу реализовать. И если она любая концепция под мою мудрость не покатит, да, все, эта концепция не дееспособна, не жизнеспособна. Поэтому вот такое пламя мудрости, оно может начинать загасать, когда, знаете, поддерживается однотипное какое-то поведение, однотипная какая-то реализация, действие какое-то, и нет развития. Вот если нет развития, пламя начинает затухать. Или же, вплоть до того, что может исчезнуть совершенно. Может быть, одно пламя очень большое, пламя любви очень накопленное, мы все в любви, мы привыкли все быть в любви, и находиться в любви, жить в любви, по сердцу общаться с другими в любви, опять-таки, да? Но все остальные могут быть совершенно маленькие. То есть может быть такая вот, знаете, неравномерность накоплений. Насчет мудрости, опять-таки, знаете, вот люди, постоянно повторяющие одну и ту же тематику. Вот не сталкивались с людьми, когда у меня просто был вопрос иногда: неужели человек не помнит, что он только что сказал? И он начинает одну и ту же фразу мусолить 25 раз. Что это у тебя? Да, ты где-то купила? Угу. Хорошо. А где ты купила? А что это у тебя? Дорого? Где купила? И вот это вот начинает повторяться 25 раз. Одно и то же, одно и то же. Пламя мудрости, знаете, пытаясь не затухнуть, начинает теребить разум для того, чтобы оно хоть какую-то мысль выражало и хоть какая-то элементарная ментальность звучала. Но дело в том, что на этом однотипном повторении, это вот, знаете, показатель того, что развития никакого нет, и пламя, оно хоть и, знаете, как трепещет, оно жаждет как бы пополниться чем-то новеньким, но ничего нового не взрастает. И поэтому пламя потихонечку начинает затухать. То есть очень опасный процесс. Я даже не знаю, как. Ну, мне сложно, например, было общаться с этим человеком. Ты вроде бы только что все рассказывал, достаточно искренне и открыто общался. Через 5 минут слышишь все те же самые вопросы, с той же наивностью, с той же тематикой, с той же тональностью. И начинаешь все заново повторять. В итоге не знаешь, как уже от этого общения уходить, потому что сам, в принципе, тоже начинаешь уже с разных сторон объяснять, и так, и эдак. Ну, в любом случае. Увидели. Пламена тоже могут затухать, могут взрастать, могут быть неравномерные, может быть не четыре пламени, потому что или человек не жил в одну из рас человеческих, да, не воплощался и не накопил определенного выражения Отца, или же не накопил своими действиями. Воплощался, но не накопил своими действиями. То есть такое. Или так, или эдак. Утратить можно одномоментно это все, в зависимости от нашего выражения. Значит, что еще по поводу монады планетарной? Ну, говорим, максимум 6 сфер, которые выводили на монадический план в пятой расы. Но, получается, планета жила планами. Соответственно, любые огнеобразы, которые насыщали монаду, как сферу монады, чтобы она развивалась, накопления, любые накопления, фиксировались огнеобразами планетарного проявления. И более того, не присутствиями планетарного проявления, а планами. Помните, мы говорили, что планы – это одно из восприятий, которое находится внутри одного из присутствий планетарного проявления. Мы будем говорить, что пока мы переходили из восприятия пятой расы, планы были в четвертом присутствии. Характеристика четвертого глобуса была. Когда мы начали транслировать эпоху, это стало вот буквально недавно, да, вот мы сейчас с вами изучали, планы – это второе восприятие было, второго присутствия. И завтра мы еще подойдем к вопросу восприятий, но забегая наперед, планы стало первым восприятием. Соответственно, теперь, если сравнивать монаду планетарную пятой расы и монаду шестой расы метагалактическую, то монада пятой расы фиксируется чисто на физике, как, знаете, как подпланы внутри физики, развивая 6, максимум 6 типов какой-то акцентации в жизни. То есть когда каждая сфера будет фиксироваться не на присутствии, как разработку, ну, 6 планов, с 1 по 6, да? Каждый план фиксируется на сферу. Первая сфера. Шестая сфера. У обычного человека развиты было максимум 3 сферы. Максимум 3 – это достаточно высоко. Почему? Потому что тройка – это манас. Манас – это конкретный разум, абстрактный разум. То есть это ментальность или причинность. Это очень высоко для пятой расы. Это как бы максимальное требование для человечества пятой расы. Но такого человека достаточно мало, так скажем, развитого, да? А в основном в своей массе человек максимально развит астрально. То есть физическое эфирное проявление, физическое тело и астральное проявление, как астральный план, фиксация психической какой-то сферы, как астральности некой. Соответственно, при лучшем случае, при самом лучшем случае, это 6 сфер, которые на данный момент фиксируются внутри первого физического присутствия. По пятой расе они фиксировались на 6 планов. И они выражали полноту планетарного проявления на тот момент. С учетом трансляции на новую эпоху, они стали фиксироваться только на физике, как бы взаимосвязываясь теперь не по планам, как по проявлениям, выражая полноту планетарного проявления, а как подпланы внутри одного плана. Да, вот если аналогию взять, планы под планы, то вот эти 6 сфер на данный момент фиксируются на присутственностях внутри первого физического присутствия. Присутственности – это как подпланы внутри планов. Помните? Пока это так называется. То эти сферки фиксируются всего лишь на физике. И очень иногда бывает большая сложность в преодолении возможности видения работы и действия на вышестоящих присутствиях только потому, что сферы монады начинают циклиться только на физике. И они не могут насыщаться огнем или качеством, или возможностями жизни вышестоящих присутствий, так как они должны были бы насыщаться. И тогда мы накапливаем какие-то возможности и начинаем видеть, слышать, общаться, взаимодействовать. Из-за того, что привычка нас тянет на физику, и физический мир, помните, пятый раз, и зациклен только, зафиксирован только на физико-эфирном плане, вот эта привычка очень серьезно сказывается на нашем восхождении. Скажем так, когда мы стяжаем новую сферу монады, новые сферы монады, новую монаду, произойдет перестройка, и каждая сфера монады будет фиксироваться на одном из присутствий. Но поскольку все 32-рично, то в новую эпоху сферы монады тоже 32. Соответственно, первая сфера фиксируется на первом присутствии, вторая сфера на втором, третья на третьем, четвертая – четвертое присутствие, пятая сфера – пятое присутствие и так далее. И в итоге, как бы, скажем так, мы можем более или менее до девятого синтеза быть стабильным в шести сферах, потому что, скажем, эталонная монада планетарного проявления пятой расы имела максимум 6 сфер. В 6 сферах мы могли быть стабильны. И в 6 присутствиях мы могли как бы накапливать эти возможности, да? Фиксироваться с учетом новых проявлений, с учетом накопленности пламени синтеза как условия 6 расы. Но, скажем, выше 6 сферы и выше 6 присутствия может быть уже неустойчивые сферы, то есть они могут фиксироваться на момент синтеза, допустим, да, мы активны в этом семинаре, мы впитываем огнеобразы этого синтеза, которые фиксируются с одного из присутствий, и в итоге могли бы взрастать этим, но из-за того, что стабильности нет, а стабильность возможна только на девятке, как фиксация огня девятого присутствия, как фиксация огня монадического проявления, и позволяющая перестроить монаду, только начиная с девятого присутствия мы начинаем более стабильно и устойчиво в этом развиваться и реализовываться по восхождению в доме по оценке галактики. Ну и если еще взять такой акцент, то учение у нас метагалактическое. Да? Соответственно, физика монады начинает, физика метагалактики начинается с девятки. А девятка — это монадическое присутствие. То есть фактически физическое проявление метагалактики мы начинаем встраиваться как в таковое, начиная с девятого синтеза, входя в законы монадичности, перестраиваясь и переходя на метагалактические законы, с планетарных на метагалактические. Что еще, допустим, важно? Смотрите, монада планетарная, если брать пятую расу, фиксировалась на шестом плане. Монада планетарная, планетарного проявления фиксируется на девятке. Потому что, ну, вспоминайте 16-рицу, 8-е сансара, 9-е монада. Да? Соответственно, монада планетарного проявления фиксируется на 9-м планетарном проявлении. Монада метагалактического проявления плюс 9, да, потому что нам, вернее, плюс 8 на эволюцию вперед нам надо. Поэтому монада метагалактического проявления фиксируется на 17-м или планетарном, или 9-м метагалактическом присутствии. Значит, поскольку мы входим в метагалактичность, монада метагалактическая имеет 4 пламени. То есть у нее нет различимости планетарная 4, как бы метагалактическая больше. Четырехпламенность — это именно монада метагалактическая. Потому что планетарная по старой эпохе, она трехпламенная, трехлепестковая. Единственное качество монады будет зависеть от того огня, который зафиксирован как изначальный огонь. скажем так, есть монада метагалактической эволюции, которая зафиксирована на 17-м планетарном присутствии. А есть монада метагалактического проявления, которая зафиксирована в вышестоящих метагалактических присутствиях у соответствующих фау-проблемцев, которые ее развивают, поддерживают и взращивают нас в этом. Мы сегодня будем стяжать монаду метагалактического проявления. То есть увидите, что мы будем делать такой большой шаг вперед, потому что мы будем перестраиваться из монады планетарной пятой расы в монаду метагалактического проявления, которая будет, знаете, как таким... скользящим эффектом подтягивать нас по всей метагалактике вплоть до универсума. То есть, когда мы выйдем в монаду метагалактического проявления на вышестоящих метагалактических присутствиях. В итоге она точно такая же, 32 сферы, 4 пламени. Там единственное, что качество огня будет меняться. И законы фиксации этой монады будут позволять нам развиваться не в пределах планетарного проявления метагалактической эволюции, а развиваться в пределах всей метагалактики ФА, подтягивая нас к определенным возможностям. Пока мы восходим, знаете как, две монады существовать не может. Поэтому мы будем стяжать преображение монады. И будет какой-то период, когда монада будет перестраиваться. И знаете, как бы фиксация новой монады вокруг нас. Да? И потихонечку сферы старой монады перестроятся на новое выражение. И вокруг нас начинает фиксироваться монада новая. Таким образом мы начинаем восходить. Но первый этап – это будет восхождение по присутствию, когда каждая сфера монады будет фиксироваться на одно из присутствий и выражать жизнь в определенном присутствии, как поддержку жизни от матери, как фиксация некой сферы жизни в том или ином присутствии нашем. Соответственно, действуя на любом присутствии, почему важно с позиции каждого синтеза делать практики, насыщаясь огнем определенного присутствия, потому что каждая сфера монады будет насыщаться этим огнем, будет ловить вот эти вот огнеобразы того присутствия, накапливая свои возможности. Тем самым сфера монады может расширяться. Не накапливает возможностей, она будет сужаться, вплоть до того, что может фиксироваться только вокруг точки в центре головного мозга, как Оджаса. Но, значит, как происходит рост монады? Дело в том, что внутри вот этот вот огонь, он фиксируется, по слову Отца. Да? Мы говорили, что есть слово Отца как фиксация изначального огня жизни. И вспоминайте по слову Отца. Огонь, дух, свет, энергия, огнеобразы, форма, содержание и поле. Так вот, из слова Отца исходит поле, создавая напряжение между сферой и словом Отца. И вот это вот поле, оно и позволяет сфере захватывать из окружающего пространства любые частицы. В итоге потом монада это начинает обрабатывать пламенностью своей, да, то есть поле это все захватило, притянуло в монаду и начинает обрабатывать. Пламя может эти огнеобразы или зарядить, или вскрыть. Если оно их заряжает, знаете, как Если зарядить огнем, он начинает сплавляться. А тогда они начинают сплавляться все вместе. Начинают формироваться, то есть как вот сама по себе сфера монады образуется. Начинают сплавляться многие огнеобразами с записями между собой. То есть формируется некий какой-то текст большой из записей внутри огнеобразов. И это и есть запись в сферах монады, запись всех наших накоплений. Ну, например, смотрите, мы с вами общаемся, да? Наши поля сейчас взаимодействуют. Для того, чтобы, ну, закон обмена, да, работает всегда. Когда мы с вами общаемся, мы обмениваемся с вами эманациями. Обмениваемся эманациями, то есть, что получается? Из нас исходят тоже какие-то огнеобразы, которые, вспоминайте, все огнеобразы фиксируют любую нашу деятельность. Мы что-то подумали, огнеобраз зафиксировался. Мы что-то почувствовали, огнеобраз зафиксировался. Мы что-то поощущали, огнеобраз зафиксировался. И вот эти огнеобразы, они крутятся вокруг нас, эманируют из нас. Да? И когда мы начинаем обмениваться полями, то есть состыковаться полями, происходит взаимообмен вот этих вот частиц между собой. И наши поля начинают захватывать вот эти вот частицы и стягивать их в сферу монады. В итоге частицы, которые качественные, монада обрабатывает и спаивает, как накопление. Тут могут быть наши личные огнеобразы, которые мы выработали, а могут быть огнеобразы соседей, но более качественные, нежели мы смогли выработать. И тогда монада, впаяв этот огнеобраз в сферу, начинает требовать от нас вот того качества, которое ей больше всего понравилось. То есть, знаете как, но мы обмениваемся, а монада притянула какой-то атом, который записал какое-то высокое чувство. И монада, притянув его, знаете, она, ну, как бы, оно ей понравилось. Оно было более высокого качества, нежели у вас вообще привыкло вырабатываться. Соответственно, записав это качество в сфере, начинает требовать от вас, чтобы вы в итоге такой же самый атом сложили. И на этом тоже взросли. Как притягиваются огнеобразы? Дело в том, что у каждой сферы есть свое поле. Каждая сфера испускает это поле, да? А потом оно стягивается в сферку. И стягивая сферу, в первую очередь стягивает его к пламени. Пламя начинает обрабатывать. Значит, у пламени несколько вариантов деятельности. Оно может сжигать некачественные, вскрывая их и насыщаться огнем, который был внутри этих огнеобразов. Может распаковывать качественные, и тогда вот эта вот качественная запись того, что пламя расшифровало или распаковало, спускается в каплю разума. И таким образом наш разум начинает взрастать теми накоплениями, которые мы имеем. Вот на этом начинает формироваться наше восприятие. То есть только то, что мы знаем, только то, что мы имеем, только то, что мы накопили, мы видим, расшифровываем, знаем, складываем, владеем этим. Да? То есть восприятие, воссоединенное приятие. То есть мы принимаем, воссоединяем эти элементы, и тогда мы можем расшифровывать, то есть воспринимать окружающую среду. Если восприятие у нас не формируется, мы можем окружающую среду не воспринимать. Ну, смотрите, дети, когда играются, они не замечают, что происходит вокруг них. Опасная вокруг ситуация, не опасная. Дети играются, выбегают на дорогу. Да? Они не замечают, что там ездят машины, что может быть какая-то ситуация сложная. Почему? У них нет восприятия. Они это восприятие еще не сформировали. И вот для того, чтобы это восприятие сформировалось, должна быть некая накопленность. Мама должна рассказать, там, дядя показать, да, воспитательный процесс происходит. То есть и до тех пор, пока человек эти моменты не сложит, не воссоединит их между собой, не запишется это как качество у нас, до тех пор восприятие не взрастает. И, соответственно, основная задача Монады – записать накопление, чтобы взрастить наше восприятие. Так вот, в каждой сферке есть пламя, есть поле, которое стягивает из окружающей среды все те огнеобразы. И когда начинается расшифровка, какие огнеобразы к какой сфере относятся, тут получается такой момент. Помните, мы на восьмом синтезе изучали, что все атомы фиксируют основные законы астральности. Да? Все молекулы фиксируют основные законы ментальности. И так далее, и так далее. Но помните, что есть, ну как бы исходя из этого закона, получается так, что все атомы стягиваются в третью сферку, да, они потом обрабатываются, по поводу чего эти чувства были, родились, то ли по поводу мудрости, то ли по поводу синтеза, то ли по поводу любви. Исходя из того, к какому из пламен это относится, в том пламени он и возжигается, этот огнеобраз. И по результатам воззажженности, когда сложилась уже обработка этого огнеобраза, как обработка качества этого огнеобраза, или когда они сложились в некий конгломерат, знаете, когда все огнеобразы, вот один огнеобраз не несет качественной распаковки, ну то есть не несет качества какого-то действия. Ну, например, вы что-то сказали, у вас до того, как вы сказали, должно было родиться какая-то мысль, какое-то чувство и так далее, да? И вот до тех пор, как вы когда вы сказали, вы уже отэманировали. Получается, испустили некие огнеобразы, да? Поле захватывает все, что вокруг вас, и ваше, и чужое, кто при этом присутствовал. И стягивает это все в монаду и начинает расшифровывать. На то, что вы сказали, на вас отреагировали и тоже послали какие-то эманации. Частички, атомы, молекулы, все что угодно. Поле это все стянуло, сложило в некую, ну, конгломерат называется, да, когда, ну, как бы такая, ну, свалка, да. С какой-то определенной взаимосвязью. И если вот этот вот конгломерат получился некачественный, поле ищет каких-то дополнительных огнеобразов для того, чтобы эти огнеобразы расшифровать. И тут они могут в пламени бурлить очень долго, до тех пор, пока поле не притянет какой-то новый огнеобраз, который поможет это, расшифровать именно те огнеобразы, которые уже были притянуты, или сложит новый, более высококачественный, который запишет совершенно другое качество в сфере монады. Или более высокое качество, или более высокую запись в сфере появится. Да? Тогда этот конгломерат, можно сказать, может переоформиться в другой огнеобраз. То есть, например, все атомы слепились, а по итогу получился молекула или атом. Или атом. Или молекула, или же, допустим, элемент, да, чем будет различаться? Элемент будет нести элемент причинности, да? То есть фраза какая-то с наездом была, не какой-то был смысл, то есть какая-то причина была заложена. Или фраза, вывод логический, ментальность, молекула может быть. Или фраза эмоциональная какая-то, выражающая чувство, атом может быть. Но может быть, это все может быть и молекула, но определенного качества, да? Молекула пятого присутствия, молекула шестого присутствия, молекула третьего присутствия. Помните, что есть огнеобразы в каждом присутствии. Они несут основную характеристику того присутствия. Есть законодательные, можно так сказать, да? А есть те, которые отражают всю деятельность внутри присутствия. Соответственно, качество огнеобраза может быть разное. И в зависимости от того, как Монада определила, к какой сфере это относится, как запись, итоговая запись, да? То есть словились, допустим, и атомы, и частички, и молекулы, и все. Но в итоге запись получилась причинная, смысловая какая-то. Расшифровав, пламя ее отдает сфере монады пятой. И пятая сфера монады начинает взрастать этими накоплениями. Точно так же любые другие. Другой элемент сформировался, отдается той сфере, на которую складывается как качество, то есть как накопленность. Какая наша накопленность, к какой сфере монаде, к какой жизнедеятельности нашей относится. Пламя может распаковать, то есть считать эту запись с огнеобраза. И тогда он ее впаивает, вот когда, смотрите, мы что-то варим, да, на плите, горит огонь. Мы бросаем много разных продуктов. Они сначала по себе отдельно несут свои характеристики, каждый отдельно. Но когда они начинают вариться в общем котле, что называется, да, они начинают приобретать один какой-то вкус общий, как общую характеристику. И вот эту вот общую характеристику несет сфера монады, как целая запись, как один какой-то большой текст, который сварился из массы всех вот этих вот огнеобразов. То есть у нас есть очень много объяснений по поводу сферы. Есть сферы мысли. Сферы мысли крутятся тоже вокруг головы. Единственное, что они практически неизменяемы, да, то есть они не могут там очень серьезно так дышать, как монада дышит постоянно, может расширяться и сужаться. Ну, скажем, более стабильны они. Есть сферы дома отца. Есть сферы монады. И все это разные сферы. У каждой сферы своя задача. Каждая сфера работает с огнеобразами. То есть у нас любое тело, в любом присутствии, мы все работаем с огнеобразами. Вырабатываем их, расшифровываем, так или иначе. Ну и смотрите. Можно сказать, что ментальные сферы мысли, они формируют огнеобразы. Да, то есть складывают их. Сфера Дхамы созидания, она их программирует, управляет ими, она ими живет, она ими действует. Сфера дома отца из огнеобразов складывает некую оболочку, когда огнеобразы плотненько друг к дружке складываются и фиксируют некую оболочку, которая отражает все наши возможности. Сферы монады, компактифицируя, спаивая, то есть когда они зажигаются, обжигаются огнем, когда они заряжаются пламенем монады, они между собой спаиваются, при этом получается цельная некая запись, как сфера, как оболочка. То есть вот тут вот уже спайка огнеобраза между собой, сплавление огнеобраза между собой, как в итоге получается одна цельная запись ваших накоплений в одной сфере. Смотрите, огнеобразы, они имеют как бы фиксацию целостности, как цельный огнеобраз, да? Как шарик, допустим, да? они между собой спаиваются, но получается некая одна оболочка, которая фиксирует цельный текст как накопленность. То есть там и огнеобразы и сами по себе, но они фиксируют целостность накопленности вашей. Ну, не знаю, давайте, грубо говоря, биосфера, да, фиксирует как бы накопление вашего физического тела. Что может фиксировать первая оболочка? Ваши движения, любые. Пальцами может делать так, может так, может так, вот так. Некий па может играть на фортепиано, на скрипке, там спортсмен, не спортсмен, тюфтя, все что угодно. Да? То есть все ваши возможности по поводу физического тела. Это несет запись физическая биосфера, как оболочка вокруг физического тела. Точно так же любая другая оболочка будет записывать все ваши возможности. То есть то, что вы выработали, то, что вы, ну, какие чувства вы родили в третьей оболочке, какие ощущения у вас записаны, самые ваши яркие ощущения. Да? Помните, тонкость ощущения нужно развивать, вкушая тонкую пищу. Да? Почему такой акцент был на подборе качества продуктов или изысканных каких-то продуктов? Потому что чем изысканнее продукт, тем больше тонкость вкуса развивается. А тонкость вкуса, она вызывает развитость ощущений, то есть как таковых. И чем больше у вас этих ощущений накоплено, знаете, как смотрела видеоролик интересный в интернете, ребенок нашел, все посмеялись. Маленький ребенок сидит за столом, у него долька лимона. Он ее берет в рот, кривится и бросает. Потом опять берет, опять в рот, кривится и бросает. И опять берет в рот, опять кривится и бросает. Вы знаете, должна появиться стабильность записи определенная. Это кисло. И потом, когда вы смотрите на продукт, что значит восприятие, да? На каком-то этапе вы накопили вот эти вот ощущения. Запись у вас есть. И когда вы смотрите на лимон, у вас моментально срабатывает вот эта вот кислота во рту. Да? То есть запись ощущений, вот это есть восприятие, когда вы видите только тем, что вы накопили. И он стабильно попробовал ее, кислое, скривился, бросил, опять же берет руку, опять в рот, опять скривился, бросил, и опять же то же самое делает. И так он делал на протяжении 5 минут. И это не просто там зацикленный ролик, да? Просто ребенка снимали. Вот это вот запись, которая дает какое-то постоянство вам, с помощью которого потом начинаете расшифровывать. Ну, это элементарно, да, такой примерчик. Поэтому капля разума может зарастать только вашими выработанными огнеобразами. То есть только те огнеобразы, которые стянулись и компактифицировались, обработались, спаялись, только ваши. Тут соседские уже не могут участвовать, да, потому что вы можете взрасти только тем, что вы выработали. Вот если вы попробовали лимон, накопили, что это кисло, вы теперь знаете, что это кисло. То есть, если вам сосед говорит, что это кисло, вы еще не знаете, как это, да? Надо самому в этом разобраться. Поэтому разум взрастает, то есть когда пламя расшифровывает, ну, то или иное пламя, да, там, писать неслось, то ли к воле, то ли к синтезу, то ли к любви, то ли к мудрости. Оно расшифровало, к чему это было, качественно вот эта обработка этого огнеобраза. Запись впаивается в стенку, в оболочку сферы монады, и информация о том, что вы считали, на чем вы взросли, опускается в каплю разума. То есть разум вот этими вот вашими действиями начинает взрастать. И на этом начинает формироваться ваше восприятие. Но опять-таки, Не все огнеобразы могут скрываться в пламени. Какие-то могут болтаться. И вообще, как само по себе пламя видится? Это ну, постоянное хаотическое движение каких-то частиц. Поэтому некий набор частиц там постоянно колышется, как запись того, что вы накопили в любви, в мудрости, в воле. Но и расшифровывают. Сила пламени позволяет расшифровать. Да? То есть, вспоминайте, единственная разница в аматическом теле – это разум четырехпламенный, который вскрывает и расшифровывает. А в монаде пламенность – это сердце и капля разума в основании. Значит, сейчас делаем практику, стяжаем. И будем дальше разбираться. Что важно акцентироваться сейчас на чем? В зале у отца сферы станут вокруг вас. И мы будем стоять, можно сказать, на южном полюсе сферы. Ну, как в принципе, это практически всегда видно. Где-то вот в этом районе, да, то есть так называемая 45-я параллель. В ногах у вас капля разума. Пламя должно охватить все тело. Здесь без всяких вариантов. Не отсюда фиксируется пламя, не отсюда, а именно с ног. Знаете, любовь начинается с ноги. Помните? Самое яркое выражение любви. Поцелуй в пятку. Любовь начинается с ног, со стоп. Потому что именно, смотрите, у нас есть чакра, основание, на которой мы стоим стопами. И дело в том, что через ноги, почему любовь начинается с ног? Потому что все наши накопления, как таковые, возможны в записи, фиксации только любовью. Потому что любовь есть сила соединяющая. Если, знаете, что Бог соединил, да, то любит на разъединение. То есть, что отец соединил или что мать соединила, человек уже не рассоединит. То есть, есть фиксация любых накоплений, это сердечная проявленность, любви проявленность, это материнская акцентация. Поэтому любые накопления записываются, ну, формируются любовью. Да? Что-то сформировать, для этого нужна любовь. Вы что-то хотите сделать, вы должны в этом деле проявить хоть какую-то любовь, иначе оно у вас не сложится вообще как таковое. Чтобы родилась мысль, нужно в первую очередь накопить любовь, потому что мысли отдельные между собой не складываются в смысл, и вы не формируете новую мысль тогда. То есть в любом процессе должна быть любовь. И любовь, если брать четыре четверти, до колена любовь, до пояса мудрость, воля, синтез. Соответственно, знаете, как... Помните, говорили, что у Блаватской, по-моему, было, что то, что у вас родилось, и вы это не отдали, начинает формировать камни вашей жизни. Потому что если это у вас сформировалось, и вы сразу отэманировали, вы это отэманировали. Если вы это оставили в себе, это начало скапливаться камнями. То есть должна быть всегда качественная доработка любой мысли до того, чтобы ее выдать, и вы ее отэманировали. Да? То есть все, что вы проговорили, вы уже отэманировали, вы сделали это. Но как бы не допускать сложения, нагромождения какой-то информации, какой-то деятельности, каких-то чувств. Да? Вот говорят, что лучше ты выразись сразу, нежели ты начинаешь это накапливать в себе. То есть, как у меня один знакомый спрашивает, как дела? Я говорю, там у нас рыбная неделя началась. Я говорю, что за рыбная неделя? Неделя молчаний. Говорит, ты же давно уже была. Говорю, была, такого не знаю. Неделя молчания. То есть человек начинает копить в себе внутри вот эти вот невыраженные чувства. В итоге что это происходит? Чувства накапливаются, они не выражены. Они начинают, ну, грубо говоря, прессоваться, да? А поскольку, как бы, ну, взять обычный, как бы, закон физики или химии, самый тяжелый элемент начинает спускаться вниз, да? Ну и в любом случае, как бы, для формирования чего-либо нужна любовь как таковая. Так вот, все наши невыданные, нереализованные наши чувства, мысли и так далее, любые наши действия, начинают накапливаться каменными отложениями, начиная с ног. То есть это самый первый такой, скажем, объект, да, который больше всего накапливает ненужного. Каких-то отложений, каких-то накоплений и так далее, и так далее. Поэтому очень важно, чтобы ноги тоже прожигались пламенем, чтобы мы могли сжечь вот эти вот, растеребить каменные отложения, да? Чтобы оно, пламя свободно двигалось и свободно считывало любые элементы. Потому что надо, как бы скажем, ну, пламя легкое, нежное, тонкое, а каменные отложения слишком сложно обрабатывать. Вот для того, чтобы они не накапливались, их нужно периодически растеребить. Поэтому старайтесь, опять-таки, в любой практике, когда мы возжигаемся огнем, прожигать, то есть продавливать, проталкивать, да, чтобы у вас сквозь ноги это все уходило, сквозь стопы вниз. И вот эта чакра тогда начинает чувствовать, вы начинаете гореть полнотой пламени монадического, и оно помогает вам усваивать ваше накопление жизни. Поэтому, хоть мы и говорим, что монада фиксируется на голове, но это не значит, что огонь должен гореть вот здесь. Да? То есть, в принципе, так может быть тоже. Но вопрос в том тогда, насколько мы свободно действуем по жизни. Потому что чем меньше монада, тем больше, как бы, сложность жизни. Так скажем. То есть обстоятельства, наваливаемые на нас, мы не можем расшифровать только из-за того, что пламя монады очень слабенькое, малоразвитое, и оно не способно расшифровывать те огнеобразы, которые к нам поступают. Поэтому отметьте, что пламя должно быть в полный рост. Практика. Мы возжигаемся всем накопленным огнем нашим. Возжигаемся синты с 16-рицами. И 16-ричным синтезом фация метагалактики в нас. И в этом огне, возжигаясь всеми нашими накоплениями, мы синтезируемся с едиными фа-владыками, кутхуми и фаим. Возжигаясь этим огнем, развертываемся в зале дома фа отца метагалактики. Возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с фа отцом метагалактики. Возжигаемся огнем фа отца метагалактики каждым из нас. И в этом огне мы устремленно развертываемся в зале Фаца Метагалактики на 256-м вышестоящем едином присутствии. Встали в зале пред Отцом. Далее мы синтезируемся с Хум Фа Отца Метагалактики. Стяжаем и возжигаемся Фа изначальным огнем. И просим Фа Отца Метагалактики преобразить монады каждого из нас из монады предыдущей эпохи или эпох в монаду новой эры метагалактики и новой эпохи шестой расы планеты Земля, в синтезе новых возможностей проявления Фа Отца Метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с Фа-матерью Метагалактики. Возжигаемся огнем Фа-матери Метагалактики в нас. Синтезируемся с Хум Фа-матери Метагалактики. Стяжаем и возжигаемся Фа-явленным огнем Фа-матери Метагалактики. Отдавая Фа-матери Метагалактики огонь Фа-отца Метагалактики, идущий сквозь нас, и направляя огонь Фа-явленный Фа-матери Метагалактики сквозь нас Фа-отцу Метагалактики. И в синтезе Фа-отца Метагалактики, Фа-матери Метагалактики мы возжигаемся магнитом Фа-отца Фа-матери Метагалактики в зале Фа-отца Метагалактики на 256-м. В вышестоящем едином присутствии. И в этом огне мы синтезируемся с Хум Фа Отца Метагалактики и стяжаем монаду метагалактического проявления Фа Отца Метагалактики в каждом из нас. Синтезируясь с Фа Отцом Метагалактики, стяжаем 32 огня, 32 новых сфер монады метагалактического проявления Фа Отца Метагалактики в каждом из нас. Возжигаясь этими 32 огнями, мы развертываем 32 сферы монады метагалактического проявления Фа Отца Метагалактики в нас. Ну и смотрите, они в зале развертываются вокруг вас. Прозрачные сферки вокруг вас. И возжигаясь 32 ричным огнем сфер монады Метагалактики, мы эманируем этот огонь на полное усвоение сферами монады метагалактического проявления. Синтезируемся с Хум, фаатца метагалактики. Стяжаем четырехпламенный огонь монады. Метагалактическое состояние в каждом из нас. Синтезируясь с Хум, фаатца метагалактики, стяжаем пламя любви. Пламя мудрости. Пламя воли. И пламя синтеза. И возжигая с четырехпламенным огнем, мы развертываем четырехпламенность внутри сфер монады каждого из нас. И синтезируясь с Хум, фаатца метагалактики, мы стяжаем огонь разума. Единицу разума монады метагалактического проявления фаатца метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигая с единицей разума, мы фиксируем единицу разума монады метагалактического проявления в основании ног. Босиком, естественно, стоит. И возжигаем единицу метагалактического разума четырехпламенности монады нашей. Становясь всем телом в зале фаатца метагалактики, четырехпламенный огонь единицы разума монады метагалактического проявления каждого из нас. В этом огне мы синтезируемся с фаатцией метагалактики и стяжаем 32 поля активации 32 сфер монады в синтезе четырехпламенной единицы разума монады метагалактического проявления в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигая с 32 полями, развертываем их в сферах монады с фиксацией на единице разума четырехпламенного, монады метагалактического проявления в каждом из нас. И возжигаемся метагалактической монадой нашей. И в этом огне мы синтезируемся с Хум фаатца метагалактики. И стяжаем Ом монады метагалактического проявления в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь огнем Ом, развертываем монаду метагалактического проявления в каждом из нас и в синтезе нас. И в этом огне мы синтезируемся с Хум фаатца метагалактики и стяжаем огонь преображения монады предыдущей эпохи вмещение всех накоплений в монаду метагалактического проявления каждого из нас. Монада отдает накопление новой монаде. И мы просим у Фанца Метагалактики прощения за любые некорректности, накопленные в монадах предыдущих эпох. И стяжаем огонь Фанца Метагалактики на сжигание этих некорректностей. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с Фаотцом Метагалактики. И стяжаем образ трансформера Фаотца Метагалактики в синтезе 24 глобусных и 8 внеглобусных образов Фаотца Метагалактики и монады метагалактического проявления в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь образом трансформера, развертываем его сквозь нас в четырехпламенности монады метагалактического проявления каждого из нас. И в этом огне мы синтезируемся с Хум Фаотца Метагалактики и стяжаем первичный образ монадического проявления Фаотца Метагалактики каждого из нас в синтезе всех наших накоплений, фиксируя монаду предыдущей эпохи в центре пламени стяженной монады. И развертывая новый образ монадического проявления Фаотца Метагалактики в нас, через нас, в трансформере монады метагалактическое проявление в нас. И в этом огне мы просим Фаотца Метагалактики развернуть деятельность трансформера в синтезе всех образов Отца каждого из нас. И далее в этом огне мы синтезируемся с Матерью Метагалактики, возжигаемся ее огнем, синтезируемся с ее Хум. Стяжаем и возжигаемся огнем Фа любви. И возжигаясь огнем Фа любви Матери Метагалактики, развертываем этот огонь вокруг и внутри монады метагалактического проявления каждого из нас. И возжигаясь по любовью всей монады метагалактического проявления нашей. И мы просим Фа-мать Метагалактики поддерживать и развивать монаду метагалактического проявления каждого из нас по мере роста нашего в метагалактике. вплоть до реализации монады метагалактического проявления в огне матери метагалактики на 57-м вышестоящем метагалактическом присутствии. В реализации синтеза метагалактического проявления в каждом из нас и в синтезе нас. И далее мы синтезируемся с хумфоматери метагалактики, стяжаем и возжигаемся появленным огнем хумфоматери метагалактики. Возжигаясь им, возжигаем монаду метагалактического проявления каждого из нас и синтеза нас. И в этом огне мы благодарим Фа Отца Метагалактики, Фа Мать Метагалактики, Мать Метагалактики, Фа Владыку Тхуми и Фа Ин. Возвращаясь в физическое присутствие, развертывая монаду метагалактического проявления в каждом из нас и в синтезе нас. И эманируем все стяженное и возожженное в дом Фа Отца Метагалактики. В 28-й дом Фа, Киев. Территория участников данной практики. И фиксируем монаду метагалактического проявления в доме Фа Отца каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. Я бы сказала, давайте сделаем перерыв, чтобы усвоить этот огонь. Только утвердите, пожалуйста, что у вас огонь идет на усвоение монады, чтобы вы перестроились. Потому что